Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем цикл бесед о духовной безопасности и сегодня говорим с протоиереем Андреем Спиридоновым на такую тему, как подготовка к причастию. Батюшка, мы говорим для среды церковной, где люди многие уже много лет как воцерковлены. И у многих уже сложилась своя церковная жизнь, свои представления. И, казалось бы, что говорить о том, что, в общем-то, является в некотором смысле азбукой. Но, тем не менее, это такие вот узловые моменты. Может быть, что-то замыливается, притирается. И важные смыслы уходят на какой-то далекий план. И может ускользать самое главное в результате. Почему, собственно, мы и отнесли эту тему к духовной безопасности. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сначала вы, как священник, коротко так, хотя бы схематично, сказали бы о канонических нормах, связанных вот с подходом к таинствам, с подготовкой к причастию. А дальше, чтобы все-таки шире и, может быть, вот с какими-то очень важными нюансами, очень важными для нашей современной церковной жизни.
А что вы подразумеваете под, собственно, каноническими нормами?
То, что принято считать правильной подготовкой, ну, в формальном, в некотором смысле, вот в формальном плане, как вот количество определенных постовых дней, вычитка определенных молитвенных правил. И вот, отталкиваясь от этого, мы поговорим о живом таком подходе.
Ну, вот, допустим, такой тоже можно задать тогда вопрос. Вот вычитывание определенных молитвенных правил. Вот вы сами как думаете, когда вообще традиция сложилась вот на уровне, как мы знаем, допустим, чтения трех канонов для мирян, как минимум, и последования ко святому причащению? Вот к какому времени вообще можно отнести, когда это правило окончательно кодифицировалось?
К 17 веку?
Ну, не обязательно уж так точно именно к 17 веку. Можно сказать, что просто это достаточно уже, да, поздняя традиция, которые, может быть, ну, действительно насчитывают не более чем несколько столетий. А если брать вообще историю первого тысячелетия от Рождества Христова, то, по мнению некоторых литургистов, ну, самые первые христиане, они вообще такого правила не вычитывали, потому что его просто не было. Это не значит, что они не молились. Здесь просто надо...
Правильно понимать.
Ну, что... надо провести некую границу такую понятийную, что значит молиться, а что значит правило вычитывать. Вот. Можно, я не знаю, допустим, вычитать все утренние молитвы или вечерние, которые мы имеем в современном молитвословии. А можно, например, взять и там, ну, сотню-другую, например, Иисусовых молитв прочитать, к примеру, заменяя то или иное правило, это будет молитва или не будет молитва? Вот и в том, и в другом случае.
Конечно, но вот вы как раз сразу перешли к другой части, о которой я говорила, что сначала мы говорим как бы о канонических нормах, а потом о живой,
да,
несхематичной духовной жизни.
Так вот, первые самые христиане апостольское и позже поколение, они правила ко святому причащению, как мы его знаем, они, конечно, не читали, потому что его не было. Но начинает формироваться значительно позднее. Сейчас я не буду приводить точных цифр, потому что не помню, по векам там, это надо к специалистам обращаться. Вот. Но они говорят, что на самом деле, как вообще это правило начало формироваться? Ну, начало формироваться благодаря необходимости присутствия христиан в храме. По всей видимости, это уже было начиная с эпохи именно Константина Великого, когда стали появляться действительно большие общественные собрания литургические, пока готовились святые дары, пока часть народа действительно прибегала к исповеди, вообще возникала довольно серьезная пауза. И специалисты говорят, что как раз в это время начало внутри храмов перед причащением практиковаться чтение определенных молитв перед чашей, перед причащением, вот, которые, да, составлялись святыми отцами. И мы, собственно говоря, в последовании к святому причащению видим, что большинство молитв, они составлены теми или иными святыми отцами, связанных с их именами. Как раз вот в эту же эпоху они и начали применяться. И первоначально это было чтение перед причастием, такая небольшая подготовка внутри самого храма за литургией, когда возникали вот такие паузы перед самим причащением. Ну и нам тоже, наверное, знакомые, вот когда большое количество народа собрано, надо как-то его организовать, организовать с исповедью, организовать с очередностью. Тогда эти молитвы читались. Первоначально они читались и достаточно, видимо, продолжительное время внутри самого храма. Ну, а потом начали выноситься уже как келейное правило. Уже это скорее имеет отношение ко второму тысячелетию после Рождества Христова. Причем такое вот более полное правило с канонами, оно первоначально, видимо, имело отношение к такому монастырскому обиходу, ну и по ходу позже оно стало заимствоваться как келейное правило при подготовке к причащению, уже как домашнее правило.
Батюшка, но здесь получается, что христиане первых веков, которые жили в определенных условиях с постоянным риском для жизни, там накал и духовной жизни, и протекание служб, они в определенных условиях таких экстремальных существовали, и это диктовало как бы свои правила. Когда, уже начиная с Константина Великого, христианство становится официальной религией и формируется все, и богослужебная жизнь уже, как жизнь уже христианского государства даже, можно сказать, вот это сращивание, происходят такие вот изменения. Но для нас ведь что важно? Мы же знаем о том, что мы живем не только таинствами, мы живем еще преданием церковным. И вот предания и традиции, причем традиции же они тоже разные в разных церквях, как мы знаем, те же, например, греки, вот у женщин даже они покрывают голову платком, даже вот такая простая вещь. У них там могут там, ну, связано с исповедью своей тонкости есть. У нас все по-другому. И мы дорожим этими формами во многом, потому что форма, она держит содержание. Очень важна дисциплина, с одной стороны. А есть другая крайность, когда перегружается формой, особенно для новоначальных, и это становится неким преткновением. Но если говорить простыми словами, вот я бы хотела вам, как священнику, может быть, задать вопрос, видя, как происходит с новоначальными, допустим, у какой-то из женщин она воцерковилась раньше, потом начинает воцерковляться муж. Или с советского времени мужчина, или молодой человек уже постсоветского вот, периода перестроечного. И для некоторых из них оказывается большим преткновением именно подготовка к причастию. Они не могут сразу охватить. Вот жены со своим рвением, ну, как сами привыкли, вот они сразу, ты должен от иду, вот это правило, вот последование. И человека современного, который еще не вошел во все, вот этот труд, он может отталкивать, а не притягивать. Вот я такие случаи знаю неоднократно. Это становится преткновением к причастию. Но это я так на уровне бытовом пытаюсь проиллюстрировать, чтобы было вот понятно. Поэтому вот вы, как священнослужитель, скажите вот о здравом смысле вот в таких моментах воцерковления определенных людей, в индивидуальном подходе, где необходимы вот эти формы, как каркасы опорные, которые невозможно убирать, иначе рассыпется все и дисциплина, и все. А где нужно снисходительность, как бы, и подход индивидуальный?
Вообще все зависит, наверное, от нашей веры и понимания смысла причащения. Мы вообще кому, чему, для чего причащаемся? Если мы имеем жажду быть со Христом, жить поистине, имеем некую жажду христианской жизни, тогда, наверное, это и должно быть для нас главным, руководящим, можно сказать, принципом, таким оживляющим. И применительно к таинству причащения мы просто должны себе всегда отдавать отчет, что это самое главное в устроении церкви, наше участие в Тайной Вечере самого Спасителя, это возможность взыскания всей полноты благодати именно от чаши Христовой. И применительно к этой возможности, что такое, например, грех? Грех – это все то, что нас отлучает от Бога, от возможности общения с Ним. Если мы как-либо согрешаем более-менее тяжко и не желаем в этом каяться, с этим бороться, то это нас отлучает, значит, от причащения, от чаши. Но нас может отлучить от причащения, от чаши, я сколько угодно за свою священническую практику таких случаев знаю, неправильно понятая дисциплина поста, неправильно поднятая правила подготовки к причащению. Когда человек говорит, ой, я не могу там 3 дня поститься, поэтому я не хожу и не причащаюсь. Или прихожу, но не причащаюсь. Ну хорошо, ты не можешь 3 дня поститься, но постись 1 день. Не можешь 1 день даже поститься, ну ладно, но Христа ради попастись вечер. Причем это не я изобрел эту идею, это есть у одного из константинопольских, кажется, патриархов, еще столетиями назад жившего, такое указание, когда у него спрашивают, какое минимальное время там подготовки, поста, он говорит, ну, в каких-то случаях можно и вечер попаститься. И я, собственно говоря, так иногда говорю, когда мне начинают, выражаясь вульгарным языком, грузить на исповеди, так сказать, вот я вчера там была в гостях, там съела или съел салат с майонезом, булку, в которой наверняка тоже было яйцо или масло, или не знаю что, что мне делать? Я говорю, ну хорошо, вот вечер попаститесь Христа ради. Да вообще не поужинайте вечер Христа ради. Вот вам подготовка, почему нет? Вот, а когда там человек немощный, болящий, решает, что он не может по всей строгости закона, так сказать, канонического, по всем преданиям старцев, так сказать, все исполнять, что возможно, и таким образом себя отлучает от причастия, то не богоугодно, это уже грех. Это грех некого самочиния, грех самомнения, неправильно понятые дисциплины поста. Принесение в жертву возможности быть с Богом, со Христом, ложно понятому закону. Поэтому тут надо действительно подходить индивидуально и в плане, сколько там времени поститься и как молиться. Можно же правила поделить, там, я не знаю, там в течение недели, допустим, готовишься, ну, или у тебя есть время там, допустим, то есть каждую неделю причащаешься, воскресный день каждый есть, сейчас это вполне возможно. Вот. Так целую неделю же можно, всю седмицу готовиться. Один день один канон прочитал, другой день другой канон прочитал, третий день третий и так далее. Все можно разделить и так не налагать на себя в последний вечер. Бремена неудобно носимые, вполне это все, в общем-то, возможно. И в плане питания можно как-то тоже найти ту меру, которая индивидуально достаточно. Важнее найти решимость для борьбы с грехом, для стремления действительно ко Христу. И это осуществление этого стремления во всей полноте есть чаша Христова. Поэтому тут как бы блуждать, я повторюсь, вот в этой проблематике, по сути своей, фарисейской, как именно готовиться, я повторюсь, всегда можно найти образ подготовки, подходящий к табульному образу жизни. Но выносить всю проблематику христианской жизни именно в эти вот такие проблемы, ну, это оставаться на уровне еще Ветхого Закона, чего-то ветхозаветного на самом деле.
Вот мы говорим о том, что живая вера должна быть, живая встреча с Богом. Но вот когда я приводила такой пример из современной жизни, воцерковление там, или вот я говорила о мужьях, или там детях. И, кстати, вот большие перегибы бывают именно с детьми, когда родители воцерковленные, перегибают вот с этой подготовкой, ими понятой, формальной, вот такой вот положено, не положено. И этим часто бывает, что и отталкивают детей. То есть неудобоносимые бремена налагают.
Это перегнули уже за 1/4 века свободы церкви с лишним, начиная с 90-х годов уже, можно сказать, что неоднократно перегнули неофиты родители со всей, как говорится, ревностью, придя в церковь.
С комсомольским азартом.
Ну, вот даже на уровне нашего прихода, так посмотришь же, уже какие-то выводы можно делать наших приходов. Там многие дети, которые за ручку исправно стояли с родителями лет 20 назад, все 3-часовые, всеночные и так далее, очень многие из них не в церкви сейчас уже, потому что они доросли до сознательного возраста и сказали, все, спасибо, вы меня очень хорошо...
Казарма там, да, на этом, да, заканчивается.
Да, докормили, перекормили церковью. Больше мне это пока не интересно. До свидания.
А вот самое главное – это вот встреча с живым Богом, общение с живым Богом, настоящая в этом смысле молитва. Это ведь все равно постоянно ускользает из жизни за какие-то формы, за какие-то вторичные вещи. Вспоминается такой пример Александра Шмемана, уважаемого пастыря, который приводил случай из древности, когда одного из священников спрашивали, как жить христианской жизнью, тот отвечал: просто вспоминать, что завтра или послезавтра, или еще когда-то я буду принимать святое причастие. В этом ответе все сюда входит. Это кажется очень просто, даже, может быть, немножко упрощенно, но в этом очень все живо. То есть вот необходимость встречи с живым Богом, необходимость и невозможность уже без этого жить, оно в себе и заключает уже и вот эту степень подготовки, и молитвы. Что значит вычитывание или молитва?
Ну, я, кстати говоря, возвращаясь несколько назад, допустим, я, например, не очень согласен с идеей, она мне кажется несколько лукавой, что вот там, если взять времена первых христиан, то да, вот уровень духовности, он был, как говорится, другой. Они жили не в пример нам, скажем так, гораздо более там самоотверженно.
Но они рисковали вот жизнью.
Христианин он всегда, любой человек вообще жизнью рискует. Вообще на улицу опасно выходить. Может, кирпич на голову упасть. Вот там, или можно
там
в аварию попасть.
Были.
Можно в авиакатастрофу попасть, можно в автокатастрофу попасть. Вообще, что угодно бывает. Человек смертен, в принципе, что такого? Если вдуматься, особенно вот в плане констатации, так сказать, смертности. Ну, первые христиане, да, многие из них... Настоящие мученики, они были как раз и рады даже умереть за Христа, по большому счету.
Вот. Да, но... именно и примеры того, как шли с радостью.
Я почему считаю немножко идею эту лукавой, в том плане, что тут некое смещение, на мой взгляд, происходит важных акцентов. Ну, тогда была одна эпоха, тогда были другие закономерности. Некоторые, кстати говоря, историки и проповедники, они считали, считают, что... На самом деле, обилие чудес тогда было не по особому достоинству тогдашних христиан, а по особому промыслу Божьему, потому что для многих народов, язычников, там, грубых, чудеса были просто необходимы для их обращения. Вот. А на самом деле, возможность благодатной жизни во Христе не количеством чудес внешних измеряется. Вот. И на самом деле, жить полнотой христианской жизни, в том числе и евхаристической, от чаши Христовой, она есть всегда. Она есть всегда. Была бы вера, было бы стремление ко Христу. Другое дело, само осуществление внешнее этого, оно в зависимости от эпохи, от времени, действительно может иметь и разные формы, и в том числе и разные трудности может иметь. Допустим, в XIX веке, казалось бы, большое количество храмов, сотни тысяч там, духовенства, так сказать, 40-40 там в одной Москве и так далее. А ты попробуй, как сейчас во многих наших приходах, попричащайся каждую неделю тогда. Тебя бы вообще, я не знаю, какого-нибудь сектанта, смутьяна посчитали бы. Святитель Игнатий Брянчанинов, он когда еще был студентом инженерной академии, кажется, да, в Питере, у него была жажда причащаться часто. То тогда было принято раз в год, там, ну, 4 раза в год, плюс на День Ангела, самые продвинутые могли. Поэтому приходилось вообще ходить там по разным
приходам.
Да, по разным приходам как-то... Вот,
маскироваться.
Да, такая конспирология была вынужденная, потому что просто бы...
Не поняли.
Не поняли бы, да, не было такой традиции. Была эпоха духовного скудения. Сейчас, в этом смысле, мы живем не в самую худшую эпоху. Во многих приходах есть возможность причащаться хоть каждую неделю и даже чаще. И многие современные христиане уже такой опыт имеют, можно сказать, даже вошли во вкус. Вот. Я ничего плохого в этом не вижу, даже напротив. Или как сторонники редкого причащения оппонентов именуют там сторонниками сверхчастого причащения. Хотя что такое именно сверхчастое, это тоже еще нуждается в уточнении. Что такое редкое, нуждается в уточнении. Но когда сторонники, допустим, более редкого причащения говорят, ну, как вы можете так часто причащаться, как вы можете к этому быть готовы, разве можно так часто причащать, быть достойным причащения? Ну, можно сказать, обратить их же, скажем так, тезисы наоборот. А с чего вы взяли, что если вы...
Да,
если вы редко причащаетесь, вы от этого делаетесь достойнее. И вообще, как может быть достойным быть причащением? Это надо как-то так поднатужиться и стать в нравственном плане значительно лучше, в какой-то степени уже исцелиться от греха, чтобы быть неким таким содостойным или в какой-то степени достойным самому Христу. Да нет, это тоже невозможно. Это как раз-таки, если больной скажет, что я немножко сам напрягусь и своими силами исцелюсь, а потом начну принимать лекарства, чтобы быть более достойным этого лекарства, или оно было бы действенным, наверное, это все-таки как-то, мягко говоря, не очень реалистично. Поэтому, на самом деле, жажда быть со Христом, жажда исполнять заповеди, жажда жить по-христиански, это одновременно есть еще и евхаристическая жажда. Это жажда быть причастным самому Христу и единым с другими христианами, как богочеловеческим телом Христовым. И вот осознание собственного недостоинства, скажем так, покаянное, но, наверное, и должно быть одним из главных условий подготовки к причастию.
Причем вне зависимости от того, как часто или как долго ты не причащался.
Ну, собственно говоря, как раз-таки каноническая норма регулярного причащения, она указывает на минимальную, повторюсь еще раз, минимальную норму не реже, чем раз в месяц. Древняя как раз-таки каноническая святоотеческая норма. И кто причащается реже, чем раз в месяц, тот сам себя, собственно говоря,
обкрадывает.
Нет, отлучает от церкви. Ведь самое главное наказание в церкви – это какое? Отлучение от церкви. Отлучение от церкви, оно в чем выражается? Отлучение от причащения. Допустим, епитимия – это что такое? Это на какой-то срок отлучение от причастия с тем, чтобы христианин ходил в храм, стоял там в притворе, молился, чтобы увидели другие христиане, участники собрания евхаристического, и просил еще их, чтобы за него они молились, пока он эту епитимию не выполнит и, наконец, не сможет приступить к святому причащению. А так получается, что многие люди, которые редко причащаются или под какими-то...
Сами себя отлучают?
Да, получается, что человек, не причащающийся регулярно, сам себя почему-то подвергает такому самоотлучению, фактически самому страшному наказанию, потому что таким образом сам себя отлучает от церкви.
И вот в каких установлено это правило было, что христианин, пропустивший подряд три воскресные службы, да, уже считается отлученным?
Ну, это есть то самое правило, потому что тогда, на самом деле, присутствие на воскресной службе означало причащение. Ну, собственно говоря, это тоже не я заметил. Это давно подмечено, что, на самом деле, чинопоследование божественной литургии, как там Иоанна Златоуста, так и Василия Великого, да и других более древних литургий, которые сейчас, может, и не принято уже служить, но их количество достаточно большое тоже. Нет ни одной молитвы, который обозначал бы и присутствующих на собрании верных и не причащающихся. Но есть молитва об оглашенных, извините, оглашенные, да, но это как раз молитва о некрещенных, которые покидают собрание после чтения Священного Писания. А на самом уже евхаристическом каноне на причащение не присутствует. По идее, присутствовать на евхаристическом каноне должны только те, кто причащаются. Ну, сейчас мы видим во многих наших храмах, вот в нашем приходе, большинство собравшихся за воскресной литургией, ну, почти все причащаются.
Для этого подавляющее большинство. Приходят. Ну. В заключение хотелось бы спросить, а где же вот эта грань опасности, о которой нас предупреждает апостол, о том, что многие, недостойно причащаясь, к себе в осуждение, после этого и болеют, и даже умирают, ну, своими словами пересказывая.
Да, по апостолу Павлу. Ну, собственно говоря, грань – это утрата живой веры. Грань – это именно формальный подход. Грань – это некая жадность, можно сказать, хищничество, эгоизм, отсутствие покаяния, отсутствие благоговения, бесчинье такое. Что имело место быть, почему апостол Павел про это говорит, и тогда еще в первом веке уже имело место быть. Поэтому говорить, что тогда все было идеально, замечательно, хорошо, христиане имели исключительно все горение веры и достойно причащались, а сейчас мы все такие теплоохладные и недостойны причащаться, и мне кажется, в этом есть вполне серьезное лукавство. Собственно говоря, что в первом веке, что в 21 веке, проблематика духовной жизни одна и та же. И чаша Христова одна и та же. И Христос, в нем ни тени перемены, он все тот же. И люди, в общем-то, по сути, все те же, хотя, ну, там, да, внешние условия жизни, они очень серьезно изменились. Ну, так, если уж на то пошло, можно сказать и так, что сейчас мы живем в гораздо более сложно устроенном мире, гораздо более перегруженным разного рода проблемами, в том числе и экологическими, и состояние современного человека в плане его...
И здоровья,
да,
и
здоровья,
психики.
И психики, оно гораздо более
уязвимо
и сложно. Так, наверное, тем более надо стремиться
к источнику жизни.
Да, стремиться к источнику жизни и черпать у чаши Христовой во Христе укрепление и исцеление души и тела. Мы же в самой главной этой молитве перед чашей же читаем... что мы причащаемся во исцеление души и тела. Поэтому, на мой взгляд, иметь жажду причащения и веру во Христа, оно гораздо более безопасно в плане духовном, чем этой жажды не иметь, и в этом смысле где-то больше болтаться на стороне далече. Хотя, конечно, если мы регулярно приступаем к чаше Христовой, то задача исполнения евангельских заповедей, она должна тоже для нас быть главенствующей, и совершенно, как говорится, не, как эту задачу не ставя исполнять заповеди евангельские, не памятуя о Евангелии, не имея такой вот христианской осмысленности бытия, приступать к чаше тоже, да, как просто какой-то таблетке, что называется, для здоровья, тоже будет не менее рискованно. Наверное, это вот два основных, крайности, как говорится, да, две основных крайности, два основных риска, это теплохладность и вообще оставление таинства причины, очищение, под какими бы это предлогами не было. И утрата благоговения, такое как бы некое бесстрашие вообще перед самим Богом, перед которым, конечно, надо страх, вообще иметь страх Божий, в том числе, конечно, в отношении к чаше Христовой. А вопросы дисциплинарные, ну, их надо...
Индивидуально решать,
да, решать индивидуально, следовать той ситуации, каковы мы имеем. Одно дело, человек молодой, крепкий, имеющий возможность поститься. Другое дело, там, не знаю, мама уже 5 детей, порой загнанная житейскими обстоятельствами в достаточно такую непростую, нелегкую ситуацию, к ней предъявлять такие же требования ей самой, да и, наверное, священнику будет неуместно. И тут надо помнить, что милости хочу, а не жертвы. И не надо на других и на себя тоже, ну, на других в особенности, налагать бремена неудобоносимые, в особенности, если сами мы их не касаемся собственными перстами. Здесь надо помнить, что Господь милостив, и Он как раз-таки себя жаждет дать в пищу. И современное священство, оно, наверное, должно все-таки исходить из позиции того, что мы скорее раздаятели даров, а не охранители их. Страх, как бы что ни вышло, как бы кто-нибудь не тот бы не подошел к чаше, он, может, в какой-то степени и уместен, но не он должен быть главенствующий. А главенствующим должен быть наш вообще общехристианский мотив.
Любовь.
Да, раздать, даровать, дать возможность Господу нашему Иисусу Христу даровать себя в пищу всем верным и помочь в этом Господу и себя тоже в этом смысле уметь как бы раздать, принести в жертву этой самой великой цели. Причем не себя мы даем в пищу, а служим тому, чтобы для самого Господа была эта возможность. Мы этому должны послужить и как священство, и как другие христиане тоже.
Но мы знаем, что такая чрезмерная строгость, она встречается нередко в монастырях. И это объяснимо, потому что там люди спасаются в более жестких формах. И требования к себе у монашествующих, они большие. И как следствие, бывает, это перекладывается и на посомых, или вот обычных прихожан. Такой момент тоже присутствует.
Ну, православие, оно вообще многообразно. В конечном счете у современного человека, и это, кстати, может быть и хорошо, что мы живем, Господь нам судил жить в такое время, когда у современного человека есть выбор. Ну, нравится тебе монастырская дисциплина, кормляйся в монастыре. Вот. Нравится тебе такой-то священник, к нему доверие, выбирай его. Не нравится тебе другой священник, более там строгий, или, кажется, наоборот, слишком либеральный, выбирай, который тебе по духу. Возможность-то есть.
В этом смысле, особенно в России, честно говоря, батюшка, мы даже избалованы, да, потому что такие возможности, что кажется, что это, да, как вот, бы само собой разумеющееся.
Да вот буквально там вчера приезжала одна родственница, у нас останавливалась, которая в Англии сейчас учится, там в Бостонском университете по определенной там специальности. Ну, вот она рассказывала, как она там ходила на богослужение в местный приход Московской патриархии Суржской епархии, где там ютятся сразу в одном помещении несколько конфессий, и каждый раз, чтобы совершить там божественную литургию воскресную, надо по новой собирать там какой-то временный иконостас, устанавливать временный там престол, все-все собирать, к службе готовиться. И, ну, те, кто ходит туда, там студенты или кто живет там постоянно, наши русские, ну, даже не только русские, там даже какие-то англичане приходят, пара человек, которые обратились каким-то образом вот в православие, будучи англичанами, они это, конечно, воспринимают, иначе у них и выбора другого нет по месту жительства, по крайней мере, в этом Бостоне.
Так вот такие мысли приходят в голову, когда и поездишь, и у тебя есть чем сравнивать. И вот, возвращаясь в Россию, думаешь, какое же счастье, что мы здесь, и как щедро и много нам дано. Но, с другой стороны, с нас больше и спросится в результате этого. Батюшка, хотелось бы на этом эту тему из цикла бесед «Духовная безопасность» закончить. Я думаю, что мы будем продолжать с разных сторон смотреть вот на такие очень важные проблемы духовной жизни. А пока хочется нам всем пожелать участвовать в таинствах, в котором, как говорил протоиерей Александр Шмеман, любовь Христова подается нам. Спасибо вам большое.
Да, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами.
Спасибо, батюшка, всего доброго. Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Духовная безопасность». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.